Глава 19. Дом сестер. Храм на горе Ширануи. Восход 9-го дня 12-го месяца. Подметать коридоры, которые тянутся вдоль внутреннего двора, занятие не из легких. Как только появляется куча листьев и сосновых иголок, так сразу же ветер разносит их в разные стороны. Облака зацепились за голый пик и льют ледяную морось. Рита оттирает птичий помет с досок куском мешковины. Сегодня 95-й день ее заключения. 13 дней она отворачивается от Сузаку и настоятельницы и выливает утешение в рукав. 4-5 дней она страдала от судорог и лихорадки, но сейчас ясное сознание вернулось к ней. Крысы больше не разговаривают с ней, и странные трюки дома прекратились. Однако другие ее достижения не так значительны. Она еще не получила разрешения на выход за внутренние ворота в другие части храма. И хотя избежала очередного дара, шансы на удачу для самой новой сестры в четвертый раз будут минимальными, а на пятый и вовсе сойдут на нет. Проходит Умега в лакированных сандалиях. Клик-клак, клик-клак. «Она ни за что не удержится», — предсказывает Орита, — «от глупой шутки».
«Такая усердная, самая новая сестра. Наверное, родилась с метлой в руке».
Ответ не ожидается. Его и нет. И Умега уходит на кухню. Ее шпилька напоминает Ориту похвальбу отца дзимской чистоты, которую он противопоставлял китайской фактории с крысами и гниющим мусором. Ей хочется знать, не достает ли ее Маринусу. Ей хочется знать, греет ли девушка из дома глицинии постель якобы Дезута, восхищаясь его экзотичными глазами. Ей хочется знать, думает ли Дезут о ней вообще, за исключением тех случаев, когда ему нужен отданный словарь. Ей хочется знать и о Багаве Узаимоне. Дезут покинет Японию, так и не узнав, что она выбрала его. «Жалобы на судьбу», — вновь напоминает себе Орито, — «это петля, свешивающаяся с потолочной балки». Охранник кричит: «Ворота открываются, сестры!» Два калита толкают тележку, наполненную дровами и щепками для растопки. Как только закрываются ворота, Орито замечает прокравшегося сюда кота. Светло-серый, словно луна в туманный вечер, он пересекает двор. Белка забирается на старую сосну, но лунно-серый кот знает, что двуногие существа предложат лучшую еду, чем четвероногие, и идет в коридор попытать счастье у Ориту.
«Я никогда не видела тебя здесь», — говорит женщина животному. Кот смотрит на нее и мяукает. «Накорми меня, потому что я красивый».
Ориту предлагает ему сухую сардину. Лунно-серый кот с безразличием оглядывает рыбу.
«А ведь кто-то принес эту рыбу так высоко в горы», — выговаривает ему Ориту.
Кот берет рыбу, спрыгивает на землю и уходит под доски коридора. Ориту наклоняется, но кота уже не видно. Она видит узкую прямоугольную дыру в фундаменте дома, и голос над ней спрашивает: «Самая новая сестра что-то потеряла?» Виновата, Орита поднимает взгляд на экономку, которая несет кимоно из прачечной.
«Кот попросил у меня еды, а затем скрылся, когда получил, что хотел».
«Точно самец!»
Экономка чихает, сгибаясь пополам. Орито помогает ей поднять постиранные вещи и отнести их в комнату постельных принадлежностей. Самая новая сестра испытывает какую-то симпатию к экономке Сацуки. Ранг настоятельницы понятен всем. Ниже учителей, но выше акалитов. Но у экономки Сацуки больше обязанностей, чем привилегий. По логике мира внизу, отсутствие телесных изъянов и независимость от дарителей должны вызывать зависть. Но в доме сестер своя логика, и Умега из Хашихиме раз 12 на день найдут возможность напомнить экономке, что она здесь лишь для того, чтобы обеспечивать их всем необходимым. Она рано встает, ложится позже всех и не принимает участия во многих совместных празднованиях сестер. Рита замечает, какие красные глаза у экономки и какого нездорового цвета кожи.
«Извини за вопрос», — говорит докторская дочь, — «но тебе не здоровится?»
«Мне, сестра?» —
Мое здоровье удовлетворительное, спасибо.
Рита убеждена, экономка что-то скрывает.
Честное слово, сестра, я в порядке. Холод горных зим немного давит на меня. Вот и все.
Сколько лет ты провела на горе Шираной?
Это будет мой 5-й год в храмовом служении.
Ее, похоже, радует возможность поговорить. Сестра Яйои рассказала мне, что ты родом с большого острова Феода Сацума.
А, это малоизвестное место. День пути по морю от порта Кагошима и называется Якушима. Никто о нем не слышал. Несколько мужчин-островитян служат солдатами владыки Сацумы. Они привозят самые разные истории, но очень немногие когда-нибудь покидают этот остров. Сплошные горы и нет дорог. Только осторожные лесорубы, глупые охотники, да неведающие покоя паломники бродят там. Тамошним богам Ками непривычны люди. На острове есть один особенный храм, на полпути к горе Миура, в 2 днях пути от порта, с небольшим монастырем, меньше, чем храм Шираной.
Миноре проходит мимо двери комнаты, дуя на ладони.
«Как случилось, — спрашивает Орито, — что ты стала здесь экономкой?»
Югири проходит мимо в другом направлении, размахивая ведром. Экономка разворачивает простыню, чтобы вновь сложить ее.
«Учитель Биакко прибыл паломником на Якушиму. Мой отец, 5-й сын незначительной семьи клана Мияки, был самураем только по рождению. Он торговал рисом и просом и ловил в море рыбу. Он снабжал монастырь Миура рисом и предложил провести мастера Биакко по горам. И я пошла и варила еду. На Якушиме девушки крепкие».
Губы экономки изгибаются в редкой застенчивой улыбке.
На обратном пути учитель Биакко сказал отцу, что небольшому женскому монастырю на горе Ширануи нужна экономка, которая не боится тяжелой работы. Отец тут же ухватился за представившуюся возможность. Одной из 4 дочерей меньше, а значит, приданое нужно только для 3.
О чем ты думала, когда речь зашла об отъезде в дальние края?
Я очень нервничала, но радовалась тоже, потому что хотела увидеть большую землю своими глазами. Через 2 дня я уплывала на корабле, а мой остров уменьшался в размерах, пока не стал совсем маленьким, с наперсток, а затем и вовсе пропало из виду.
Взрывной смех Савараби доносится из кухни. Экономка Сацуки смотрит в прошлое, ее дыхание учащается. «Ты больна даже тяжелее, — полагает Арито, — чем представляешь себе».
«Ах, какая я болтушка! Спасибо за помощь, сестра, но ты не должна позволять мне удерживать тебя от исполнения твоих обязанностей. Я сама смогу сложить кимоно, спасибо».
Арито возвращается во внутренний коридор и вновь берется за метлу. Акалиты стучат по воротам, чтобы их пустили назад, в свою часть храма. Как только ворота открываются, лунно-серый кот пробегает между их ногами. Он проходит по двору, белка забирается на старую сосну. Кот прямиком направляется к Арито, трется о лодыжки и пристально смотрит на нее.
«Если ты вернулся за рыбой, плутишка, то второй нет».
Кот говорит Арито, что она бедное, глупое создание.
«Фиоди Хизен!»
Первая сестра Хацуне гладит вечно закрытое веко, пока ночной ветер обдувает храм.
«Одно ущелье поднимается с северной стороны от дороги Саниода к городу, замку Битчу. В узком проходе того ущелья ночь застала 2 усталых корабейников из Осаки, и они решили переночевать рядом с заброшенным храмом Инари, бога лиса, посвященного веками орехового дерева, покрытого мхом. Первый корабейник, веселый малый, продавал ленты, расчески и всякое такое. Он очаровывал девушек, льстил парням, и дела у него шли хорошо. Ленты целуют, он пел. Девушки танцуют. Второй корабейник продавал ножи. Угрюмый тип, который считал, что все обязаны помогать ему зарабатывать на жизнь, а потому его тележка ломилась от непроданного товара. Тем вечером, когда начинается наша история, они согрелись у костра и заговорили о том, что будут делать, когда вернутся в Осаку. Продавец лент сказал, что женится на его давней, с самого детства, подружке. а продавец ножей хотел открыть ломбард, чтобы получать больше денег и поменьше при этом работать.
Ножницы Саварабхи чик-чик-чик режут хлопковую ленту.
Прежде чем они легли спать, продавец ножей предложил помолиться Инари Саме, чтобы тот защитил их ночью в таком безлюдном месте. Продавец лент согласился, но как только он встал на колени перед заброшенным алтарем, продавец ножей отсек ему голову ударом самого большого топора, какой нашелся в его тележке.
Несколько сестер ахают, а Садайо даже протестует.
«Нет!» «Как же так, сестра?»
— удивляется Асагао.
«Ты же сказала, они стали друзьями!»
«Так думал бедняга, который торговал лентами, сестра. А потом продавец ножей взял его деньги, закопал тело и завалился спать. Ночные кошмары или чьи-то стоны мучили его? Совсем нет. Продавец ножей проснулся бодрым, позавтракал едой убитого и без происшествий вернулся домой в Осаку. На деньги убитого им человека открыл ломбард, разбогател, и скоро у него появилась красивая одежда, а ел он теперь серебряными палочками самые лакомые деликатесы. Четыре весны пришло, и четыре осени ушло. И однажды днем лохматый, заросший человек в коричневом плаще с капюшоном зашел в ломбард и вытащил из-под плаща ящик орехового дерева. Из него достал весь гладкий, отполированный человеческий череп. Ломбарщик сказал: «Ящик, может, и стоит несколько медных мон, а зачем ты показываешь мне эти старые кости?» Незнакомец ухмыльнулся ломбарщику белыми-белыми зубами и приказал черепу: «Пой!» И точно так же, как я сейчас живу и дышу, сестры, череп запел вот какую песню. «Сладок сон с моей красоткой и вкусна еда, там, где айс с черепахой да бела сосна».
Полено трескается в очаге, и половина женщин подпрыгивает.
«Три символа удачи», — говорит слепая Минори.
«Так и ломбарщик подумал», — продолжает Хацуне. «Но лохматому, заросшему незнакомцу он стал жаловаться, что рынок заполонили голландские безделушки. Он спросил, будет ли череп петь для любого человека или только для незнакомца. И сладким голосом незнакомец объяснил, что череп будет петь для настоящего хозяина». «Хорошо», — крякнул ломбарчик. «Вот три кабана. Попроси еще на один мон больше, и мы сразу разойдемся в разные стороны». Незнакомец ничего просить не стал, поклонился, положил череп в ящик, взял деньги и ушел. Ломбарщик долго не думал, как быстро обернуть волшебную покупку в деньги. Он щелкнул пальцами, ему принесли паланкин и отвезли его в дом одного ронина, который зарабатывал разными ставками на спор.
Ронин — деклассированный самурай феодального периода Японии, 1185-1868 годы, потерявший покровительство своего правителя, хозяина, либо не сумевший уберечь его от смерти.
Осторожный ломбарщик проверил свою покупку, пока его несли, и приказал черепу «пой». Тут же череп запел: «Дерево, как жизнь, огонь, символ временной, там, где айс с черепахой под белой сосной». Едва его привели к самураю, ломбарщик вытащил новую покупку и попросил 1000 кабанов за песню его нового друга черепа. Без запинки самурай ответил ломбарщику, что тот потеряет голову за то, что оскорбит его доверие, если череп не запоет. Ломбарщик, который ничего другого не ожидал, согласился на такую ставку в ответ на половину состояния самурая, если череп запоет. Тогда хитрый самурай решил, что ломбарщик лишился разума, и увидел, как легко можно получить деньги. Он заявил, что шея ломбарщика ничего не стоит, и пусть тот поставит все свое богатство на кон. Радостный, что самурай проглотил наживку, ломбарщик еще повысил ставку. Если череп запоет, то его соперник должен отдать все свое состояние, если, конечно, он не испугался. В ответ самурай приказал своему писцу оформить ставку клятвой на крови и скрепить ее в присутствии главы административного района, человека продажного, привыкшего к таким темным делишкам. Затем жадный ломбарщик поставил череп на ящик и приказал «пой».
Тени женщин напоминали напряженно склонившихся гигантов. Хатару не выдерживает первый.
«Что же произошло после этого, сестра Хацуне?»
«Ничего, сестра. Тишина осталась тишиной. Череп даже не скрипнул». Тогда ломбардщик возвысил голос. «Пой, я тебе приказываю, пой!»
Быстрая игла экономки Сацуки замирает на месте.
Череп не произнес ни слова. Ломбардщик побледнел, как мел. «Пой, пой!» Но череп все молчал. Клятва на крови лежала на столе, и даже чернила еще не высохли. Ломбардщик в отчаянии закричал на череп. «Пой!» «Ничего, ничего, ничего». Ломбардщик никого не жалел и сам не ждал ни от кого жалости. Самурай приказал принести самый острый меч, пока ломбардщик опускался на колени. Так и отлетела голова ломбардщика.
Савараби роняет наперсток. Он катится к Орито, она поднимает его и возвращает сестре.
«И тут»,
— торжественно продолжает Хацуне,
— «когда все закончилось, череп запел. Ленты целуют, девушки танцуют. Ленты целуют, девушки танцуют».
Хотару и Асагао застывают с широко раскрытыми глазами. Насмешливая улыбка Умегая слетела с лица.
«Самурай!»
— Хацуне отклоняется назад, потирая колени.
«Самурай узнавал проклятое серебро, когда видел его. Все деньги ломбардчика он отдал храму Санджу у Сангденго. Никто больше не слышал ничего о лохматом заросшем незнакомце. Кто знает, может, Инари сама приходил, чтобы отомстить за беззаконие, совершенное у его храма. Череп продавца лент, если это он, все еще хранится в отдельной нише редко посещаемого крыла храма Санджу Санденго. Один из старых монахов каждый год в День мертвых молится за упокой его души. Если кто-нибудь из вас заглянет в храм после того, как спустится отсюда, то сможет увидеть череп своими глазами».
Дождь шипит, словно раскачивающийся змей. В ливневых канавах журчит вода. Орито наблюдает за пульсирующей веной на горле Яйой. «Животу нужна еда», — думает она. «Языку — вода. Сердцу — любовь. Разуму — истории». Именно истории, как понимает она, примиряют сестер с жизнью в доме. Истории всякие и разные. Письма от даров, болтовня, воспоминания и такие длинные рассказы, как у Хацуне о поющем черепе. Она думает о мифах, о богах, о Идзанами и Идзанаги, о Будде Иисусе и, возможно, о богине горы Ширануи, и удивляется их несхожести.
Идзанами и Идзанаги — божества синтоистского пантеона. Их имена не расшифрованы. Есть предположение, что они означают «первый мужчина» и «первая женщина».
У Рито рисуется человеческое сознание, как ткацкий станок, сплетающий несочетаемые нити веры, памяти и историй, в нечто единое, именуемое «я», которое иногда называет себя сознанием.
«У меня из головы не выходит...»
— бормочет Яйой.
«Девушка».
Рито наматывает локон волос Яйой на большой палец правой руки.
«Какая девушка, Соня?» «Возлюбленная продавца лент, на которой он хотел жениться».
«Ты должна покинуть дом и покинуть Яйой», — напоминает себе Орито. «Скоро».
«Так грустно».
Яйой зевает.
«Да, она состарилась и умерла, не узнав правды».
Огонь светит ярко или тускнеет, в зависимости от сквозняка, то сильного, то слабого. Над железной жаровней есть щель, падающие капли воды шипят и трещат. Ветер, словно обезумевший узник, трясет деревянные сдвижные ширмы, за которыми внутренний коридор. Вопрос Яйои совершенно неожиданный.
«К тебе прикасался мужчина, сестра?»
Рито привычна к прямоте подруги, но этот вопрос застает ее врасплох.
«Нет».
«Это нет, мой сводный брат», — думает она. «У моей мачехи в Нагасаки есть сын. Я бы не хотела называть его имени.
Во время переговоров о свадьбе с отцом они решили, что он будет учиться, чтобы стать врачом и ученым. Не потребовалось много времени, однако, чтобы у него выявилось полное отсутствие способностей. Он ненавидел книги, испытывал отвращение к голландскому языку, боялся вида крови. Его отослали к дяде в Сагу, но он вернулся в Нагасаки на похороны отца. Робкий, молчаливый мальчик превратился в 17-летнего хозяина мира. Теперь он приказывал «Эй, ванну!» или «Эй, чай!» и наблюдал за мной, как все мужчины. Но я ничем не поощряла его. Ничем.
Рита замолкает, ждет, пока стихнут шаги в коридоре.
Моя мачеха заметила перемену в его поведении, но ничего ему не сказала поначалу. При жизни отца она казалась послушной докторской женой, но после похорон изменилась или стала сама собой. Запретила мне покидать дом без ее разрешения, а это разрешение давала очень редко. Сказала мне, «Твои игры в ученых закончились». Старым друзьям отца предложили не появляться, пока их не позовут. Она отослала Аяме, нашу последнюю служанку, еще со времен матери. Мне пришлось выполнять ее обязанности. В один день я ела белый рис, а на другой день не оставалось ничего другого, как довольствоваться коричневым. Ее послушать, я выросла такой избалованной.
Яйой тихонько ахает от удара в матке.
«Никто из нас не думает, что ты избалованная».
Но потом мой сводный брат доказал мне, что я еще не знала, какие они, настоящие проблемы. Я спала в комнате Аяме. Там могли разместиться две циновки, так что она больше походила на чулан. И в одну ночь, через несколько дней после похорон отца, когда весь дом затих, появился мой сводный брат. Я спросила, что ему надо. Он ответил, что я знаю. Я велела ему убираться. Он ответил, порядки поменялись, дорогая сестрица. Сказал, что теперь он глава семейства Орито в Нагасаки.
Во рту Орито появляется металлический вкус.
И все в доме принадлежит ему. И это тоже, добавил он, и тогда потрогал меня.
Я ее и морщится.
Не следовало мне спрашивать тебя. Ты не обязана мне рассказывать.
Это его преступление, думает Орито. Не мое. Я пыталась, но он ударил меня, как никто не бил меня до этого. Закрыл рукой мой рот и пообещал...
Представь себе, вспоминает она, что я Агава.
Что будет держать мою правую половину лица над огнем до тех пор, пока она не станет такой же, как левая, если я буду сопротивляться. И все равно он добьется того, что хочет.
Рита замолкает, чтобы изгнать дрожь из голоса.
Показать страх мне удалось легко. Показать, что уступаю ему, сложнее. И я сказала «да». Он лизал мое лицо, как собака, и начал раздеваться, и... Тогда я сунула руку ему между ног и сжала то, что нашла там, как лимон, изо всех сил.
Яйой видит свою подругу в новом свете.
Его крик разбудил весь дом. Прибежавшая мать прогнала слуг. Я рассказала, что ее сын пытался сделать. Он сказал ей, что я умоляла его прийти ко мне в постель. Она дала пощечину главе семейства Орито в Нагасаки один раз за то, что врал, второй раз за его глупость и 10 раз еще за едва не потерянную самую ценную собственность семьи. «Настоятелю Эномото, — сказала она ему, — нужно, чтобы твоя приемная сестра прибыла в монастырь уродцев нетронутой». Так я узнала, зачем приходил управляющий имением Эномото. Через 4 дня я оказалась здесь.
Ветер трясет крышу, огонь рычит в ответ. Риту вспоминает, как все друзья отца отказались оставить ее у себя на ночь, когда она убежала из дома. Она вспоминает, как пряталась всю ночь в доме глициний, прислушиваясь к каждому шороху. Она вспоминает, как тяжело далось ей решение принять предложение Дезута. Она вспоминает, как она пыталась обманом пробраться на Дедзиму и как ее схватили у сухопутных ворот.
«Монахи, они не такие, как твой сводный брат», —
— говорит Яйой.
«Они учтивые».
«Настолько учтивые, что после моего «нет» остановятся и уйдут из моей комнаты?»
«Богиня выбирает дарителей так же, как выбирает сестер».
«Веру внушают с тем, — думает Орито, — чтобы управлять верующими».
«Когда меня одаривали впервые, — признается Яйой, — я представляла себе юношу, которого я когда-то любила».
«Значит, капюшоны нужны, — догадывается Орито, — чтобы скрыть их лица, не наши».
«Может, у тебя есть какой-то мужчина?»
— Яйой медлит с вопросом.
«Которого ты могла бы...»
«Агава Узаймон, — думает акушерка, — более не имеет ко мне никакого отношения». Орито отгоняет от себя все мысли о Якобе де Зуте и тут же вспоминает Якоба де Зута.
«О,
— понимает Яйой,
— я сегодня такая назойливая, как Хашихиме. Не обращай на меня внимания».
Но самая новая сестра выскальзывает из тепла одеял, идет к сундучку, подаренному настоятельницей, и вынимает оттуда веер из бамбука и бумаги. Яйой садится, охваченная любопытством. Рита зажигает свечу и раскрывает веер. Яйой разглядывает рисунок.
«Он художник или ученый?»
«Он читал книги, но работал клерком на обычном складе».
«Он тебя любил».
Яйой касается ребер веера.
«Он любил тебя».
«Он чужеземец из другого феода. Он практически не знал меня». Яйой с грустью смотрит на Орито и вздыхает.
«Ну и что?»
Спящая знает, что спит, потому что лунно-серый кот повторяет.
«Кто-то принес эту рыбу так высоко в горы».
Кот берет сардин, прыгает на землю и исчезает под досками. Спящая спускается на землю, но кот исчез. Она видит узкую прямоугольную дыру в фундаменте дома и ощущает его теплое дыхание. Слышит детей и летних насекомых. Голос с досок настила спрашивает.
«Самая новая сестра что-то потеряла?»
Лунно-серый кот лижет лапки и разговаривает отцовским голосом.
«Я знаю, что ты посланник, — говорит спящая, — но какое у тебя послание?»
Кот смотрит на нее с сожалением и вздыхает.
«Я ушел через эту дыру под нами».
Темная вселенная запакована в один маленький ящик, который медленно открывается.
«И появился у ворот дома минутой спустя. Что это значит?»
Спящая просыпается в ледяной темноте. Яйой рядом спит. Орито протягивает руки, ощупывает темноту вокруг себя и понимает. Водовод или тоннель.